Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский».
В Америке при всей ее сногсшибательной культурной новизне все-таки иногда чувствуешь связь времен и культур. Нет-нет, да и всплывет что-нибудь староевропейское. Такие смешанные элегически-ностальгические чувства я испытал, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» 22 сентября этого года рецензию на спектакль по пьесе Фернандо Крамелинка «Великолепный рогоносец». Пьеса поставлена в маленьком театрике «East River Comedia» в Гринвич-Виллидж и поставлена, судя по рецензии, плохо. В общем, нынешний американский постановщик явно не Мейерхольд. Ведь это именно Мейерхольд в 1921 году сделал из пьесы «Крамелинка» сенсационный спектакль, ставший манифестом его, Мейерхольда, обновленного искусства. Мейерхольд дореволюционный, декадентский, с портрета Бориса Григорьева, стал Мейерхольдом советским, конструктивистским, авангардным и чуть ли не коммунистическим. Во всяком случае, в партию большевиков вступил. О спектакле Мейерхольда написаны горы исследований и мемуаров. Его великодушный рогоносец стал классикой театра XX века, причем мировой классикой, вроде советского павильона на Всемирной выставке 1925 года в Париже. По таким культурным явлениям, как советская архитектура и кино, поэзия Маяковского и театр Мейерхольда, западные культурные люди судили о так называемом «советском эксперименте» и впадали в восторги. Советское искусство 20-х годов было авансом, по которому оценивали платежеспособность большевиков. Ирония заключалась в том, что новое искусство отнюдь не революцией было порождено. Мощное авангардистское движение шло уже с начала века. Революция была использована русским художественным авангардом как тематическая, не более мотивировка для новых, еще более смелых экспериментов. Шкловский писал тогда: «Не случись революции, Мейерхольд и Эйзенштейн были бы дикими декадентами». Но в сущности они ими и остались, только из салона вышли на площадь. Мейерхольд вместо Метерлинка взял Верхарна и недалеко ушел, та же Бельгия. Да и Крамелинк, между прочим, бельгийский автор. Дело не в Бельгии, конечно, а в том, что спектакль, ставший манифестом театрального октября, был поставлен по пьесе насквозь и на старый лад декадентской. У нас и в советское время была об этом почти исчерпывающая информация. Ошибиться здесь нельзя. Об этом событии со всеми подробностями написал в своих мемуарах Игорь Ильинский, исполнявший в спектакле главную роль ревнивца Брюно. Ильинский пишет, что великодушный рогоносец – это трагедия ревности. Слово «трагифарс», конечно, точнее говорит о жанре пьесы. Но сначала два слова о сюжете пьесы. Здесь возьмем рецензию «Нью-Йорк Таймс». Американские газетчики пишут исчерпывающе ясно и кратко.
Брюно, тот самый великодушный рогоносец, не может нахвастаться женскими достоинствами своей жены Стеллы. Но однажды семя сомнения в ее верности западает ему в душу и вырастает там в целой джунгли ревности, сделавшейся по-настоящему угрожающей. Брюно решает, что единственный путь вернуть себе спокойствие и преодолеть ревность – убедиться в том, что Стелла действительно неверна ему. И он приказывает ей не просто завести любовника, но вступить в связь со всем способным на это мужским населением местечка. И если Брюно сомневался в Стелле, когда она была верной женой, то теперь, заставив ее изменять себе, хочет убедиться в ее невиновности.
Вот из мемуаров Ильинского пример разговоров Брюно, нахваливающего стати своей жены Стеллы. Перевод пьесы был сделан Иваном Аксеновым, замечательным знатоком мирового авангарда, автором замечательной книги «Пикассо и окрестности».
«О-о-о! Любовь наполняет мне всю душу и выпирает из меня. Разве ее ноги неудивительно, несравненно стройны? Контуры лодыжек сближаются так незаметно, что глаз как будто участвует в их создании. А какое удивительное соединение силы и нежности в линии, которая идет по икре и чудесным образом растягивается под коленкой. Там ваш взгляд пересекся, и вы воображаете, что после этого линия дает только ленивую грацию? Нет, в высшей своей точке она выгибается без малейшего упадка, вписывается с чистотой звездных эллипсов и без малейшего толчка обрисовывает выдвинутый вперед контур крупа. О, вы понимаете... Эта линия единственная из всех перегибается по выпуклостям медом оттененной спины, взлетает гибкая к плечам, тянется к затылку, огибает кудри хитростью своих арабесок, на лице становится чуть ли не божественной печатью, тянется под выступом подбородка, шелком течет по стройной шее, и вдруг, свертываясь в движении поцелуя, дважды набухшей невинностью юной груди, изливается на чистый, как золото, живот и пропадает, как волна в песках побережья. У всех этих линий только одна траектория, по которой в сердце мое летит любовь.
Предлагая такие дифирамбы, Брюно замечает, что его собеседники начинают смотреть на Стеллу с вожделением. Тут и начинается его ревность со всей ее, так сказать, диалектикой. Не будем приводить дальнейшие подробности. Кончается все тем, что Стеллу похищает грубый волопас, пастух. А она, поначалу сопротивляясь, вдруг находит решение: «Я останусь с тобой, только поклянись, что позволишь тебе не изменять». Иринский, рассказав о триумфальном успехе спектакля, приводит и негативные оценки. Очень резко был против либеральный нарком Луначарский.
Стыдно за то, что публика гогочет так не в полутерпимом коммунистическом режимом Притоне, а на спектакле, поставленном режиссером-коммунистом, расхваленном критиками-коммунистами на наших глазах. Страшно уже, когда слышишь, что по этой дорожке катастрофически покатилась европоамериканская буржуазная цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. Это я считаю моим долгом сказать.
Наркомпросу стало жутко, должно быть, когда он подумал о своей жене, актрисуле и красотке Розанель. Но, строго говоря, Анатолий Васильевич не так уж и не прав. Пьеса «Кармелинка» в чисто литературной своей основе не тот материал, который требовался для коммунистического строительства. Называть ее «деканинской» мы не будем, зная, что это слово в свое время было неким эвфемизмом для цензурного обозначения некоторых не вовсе принятых для обсуждения сюжетов. Но авангарда тут, конечно, никакого. То, о чем рассказывает в своей пьесе «Кармелинк», старо как мир. Это даже и не ревность, но некое сексуальное уклонение, получившее в психоанализе название «мотив Кандавла» и описанное еще Геродотом. Кандавл – лидийский царь из династии Гераклидов, хваставшийся красотой своей жены перед своим телохранителем Гигесом, которого он уговорил посмотреть на нее обнаженной. Жена узнала об этом и вступила с Гигесом в сговор, заставив его убить Кандавла и самому стать лидийским царем, женившись на ней. Этот сюжет был весьма популярен в искусстве, даже в XIX викторианском веке. Есть известная картина Жерома, был даже балет в Мариинском театре, поставленной Петипа в 1868 году. Андре Жид написал на эту тему драматический фрагмент. Жену Кандавла в балете зовут Клития, но есть сведения, что ее имя было Радофа. Так что Брюно, Кармелинка, Мейерхольда и Линского – типичный Кандавл. В психоанализе считается, что подобное психическое состояние, желание разделить женщину с другими мужчинами, есть признак подавленной гомосексуальности. Кармелин, конечно, оригинально, изобретательно, гротескно заострил тему, но в литературе есть примеры разработки мотива Кандавла у куда более значительных писателей, славных, в общем-то, совсем другими разработками. Нельзя не сказать, что эта тема неоднократно появляется у Достоевского, присутствует на всех этапах его творчества, начиная с раннего рассказа «Слабое сердце», герой которого Вася с восторгом расписывает своему другу Аркадию Ивановичу, как они будут жить все вместе, когда он, Вася, женится на Лизе. Есть у Достоевского и специальная, довольно объемистая вещь на этот сюжет – «Вечный муж», конечно. Эта же тема навязчиво тянется и педалируется в «Униженных оскорбленных», где рассказчик Иван Петрович, наделенный многими биографическими фактами Достоевского, влюблен в Наташу, только то и делает, что подставляет ее князю Алеше, в которого, похоже, рассказчик влюблен не меньше самой Наташи. Таков же случай и жизни самого Достоевского. Обихаживание, как сказали бы сейчас, обустройство будущей жены своей Исаевой и ее любовника. Конечно, Достоевского, как говорится, мы ценим не за это. Равно как и Мирхольда, гений которого в постановке великодушного рогоносца, пьесы, конечно же, декаденской, попахивающей даже не Брюсселем, а Веной до 1914 года, чем-то вроде Ведекинда и Шницлера, гений Мирхольда сказался в том, что он этот пряный, как сказали бы в былые времена, сюжет представил средствами авангардистского театра в скупых конструкциях и стремительном темпе актерского исполнения, лишенного тени какого-либо психоложества, словечко Маяковского. Это был триумф нового искусства. Новое искусство – не что, а как. А что оно неизменно и вечно, от Геродота до Крамелинка.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.